Москва, Мытищи, база ФСБ «Альфа», 27 мая, полдень. Москва встретила его холодным дождем, заставив подумать о реальности климатических войн. Еще совсем недавно, на резкую смену погоды, когда Афанасий уезжал, светило солнце, и температура поднималась до 24 градусов, он не обращал внимания. Теперь же, после встреч с командирами в ГОР и беседы с Олегом, оказавшимся сотрудником этой секретной структуры, в голове то и дело возникала мысль, а не прошла ли новая климатическая атака. Поставив машину на стоянку, Пахомов, ежась под порывами холодного ветра с дождем, добежал до подъезда и поднялся в свою квартиру, неожиданно показавшуюся слишком пустой и неуютной. Мысли свернули к Судиславлю, вспомнился вечер, проведенный в компании с Олегом и Дуней Ходченковой, выросшей в невероятно привлекательную девушку. Дуня сначала обращалась к нему строго, реагируя больше на шутки и балагурство Олега, но потом оттаяла ее по отношению к Афанасию, особенно после того, как Олег рассказал ей о службе друга в антитеррористическом подразделении ФСБ. Глаза девушки сгорелись интересом. Афанасий позволил себе немного прихвастнуть, вспомнил пару операций без особых подробностей, и соседка, которую он никогда не вспоминал по причине ее малолетства, прониклась к нему благоговением. Впрочем, она относилась также и к Олегу, который раскрылся для Афанасия с другой стороны и буквально заливался соловьем, напустив туману насчет своей секретной службы в метеоцентре. Афанасий на следующий день спросил у него: «Ты что, синоптик, влюбился, что ли?» На что Олег смущенно признался: «Похоже, что да». К счастью, задать тот же вопрос школьному товарищу он не догадался, иначе заставил бы Афанасия искать уклончивый ответ. Хотя в душе майор мог признаться самому себе, что Дунька Ходченкова, выросшая из одуванчиков прекрасную лебедь, и у него оставила неизгладимый след в сердце. К тому же Олег остался в Судиславле до конца недели. Его отпуск только начинался, поэтому в душе Афанасия кололся шип ревности, и он никак не мог от него избавиться, несмотря на приглашение Дуни заезжать к ней чаще. Как оказалось, девушка с 12 лет увлеклась золотошвейным ремеслом, а к 19 годам стала известной мастерицей. За ее изделиями из золотых и серебряных нитей, иконами, головными уборами и картинами приезжали даже из-за рубежа. На вопрос Олега, где она достает материал, те самые нити, Дуня простодушно заявила, что на одной из выставок мэр Судиславля договорился, и теперь все необходимое Дуне привозят из Торжка, где и зародился 700 с лишним лет назад золотошвейный промысел. Афанасий с Олегом натурально обалдели, когда она показала им свои работы, не ожидая от соседки такого мастерства. Она в ответ подарила им по носовому платку с узорами. На одном были изображены петухи на ажурной стеночке, на втором — сложная композиция из древнерусских символов и сердце в ее центре. Этот платок достался Олегу, отчего Афанасий расстроился. Показалось, что Дуня все-таки больше внимания уделяет другу детства. Припомнил он и диверсию, которую совершил не без подсказки деда поздним вечером, уже после встречи с Дуней. Захотелось пострелять из нейтрализатора, так как он чувствовал возбуждение и вряд ли уснул бы скоро. Геннадий Терентьевич перечить не стал. «Пошли, потренируемся», — слез он с лежанки. А в сарае вдруг заявил с прорвавшимся гневом: «Была б моя воля, я эту мотоциклетку мазуринскую в пыль превратил бы». Афанасий, открывавший дверь сарая, удивленно оглянулся на старика. Потом понял, что Кырик со своей гоп-компанией действительно довел соседей до белого коленя, и закончиться это могло плохо, вплоть до вооруженного столкновения. Мысль, что сам Афанасий через пару дней уедет, а компания останется, добавила жару. Надеяться на то, что байкеры присмиреют, было наивно. Эти парни не привыкли жить тихо. «Доставай, Маузер». Геннадий Терентьевич открыл шкафчик, достал завернутый в тряпицу нейтрализатор. Афанасий повертел его в руках. «Предохранителя нет?» «Да ни к чему он был». «Подожди дома, я скоро вернусь». «Что ты задумал?» — озаботился Геннадий Терентьевич. «Схожу к Кирику, Не бойся, никому твой Неймс я показывать не стану.
— Не порань кого,
— проворчал старик, догадавшись, что хочет сделать внук. Афанасий с улыбкой сжал его локоть. —
Стрельбы на поражение не будет, дед. Я их только озадачу, да и то незаметно.
Улица, освещенная редкими фонарями, была практически пуста в 12 часов ночи. Поэтому шум, поднятый гуляками, был слышен на многие сотни метров вокруг. Афанасий прогулялся по улице до дома Кырика, понаблюдал за домом. Компания Вовки Мазурина продолжала оттягиваться в соответствии со своими представлениями об отдыхе. К ночи похолодало, поэтому шашлыки парни делать не стали. Сидели в доме, но окна были открыты, и оттуда на улицу выливалась какофония, называемая музыкой. От нее хотелось бежать в лес или браться за оружие. Афанасий толкнул ногой незапертую калитку, прошагал мимо мотоцикла, стоявшего перед воротами старенького гаража, зашел в дом. Из сеней осторожно выглянул в большую комнату, где за столом сидела пестрая компания. Трое давешних ухарей во главе с Кыриком и две девицы в одних купальниках. В углу светился плоский экран современного плазменного телевизора, в другом из старой радиолы надрывался под Высоцкого певец Леонов, так что звенело в ушах. Ему подпевали все, кто сидел за столом, горланили так, что никого не замечали. Афанасия, выглядывающего через двери сеней, не заметил ни хозяин, ни гости. Он хотел было выключить аппаратуру и на пальцах объяснить присутствующим, что такое хорошо, а что такое плохо. Однако, судя по ору и поведению компании, его доводы не произвели бы на нее нужного впечатления. Пришлось бы драться. А шуметь Афанасий не хотел. Тогда он, по-прежнему невидимый в тени двери, аккуратно всадил по разряду Неймса сначала в радиолу, потом в телевизор. Музыка оборвалась, словно певцу Леонову заткнули глотку. Хотя сидевшие за столом не сразу поняли, что случилось, и продолжали орать дурными голосами. Угол радиолы исчез, рассыпался на атомы, она покосилась, мигая огнями. Точно такая же участь постигла плазменный экран телевизора, потерявший левый верхний угол. Компания, наконец, умолкла, таращась на прекратившие работать достижения науки и техники. Тишина обрушилась на дом, как удар грома. Афанасий шмыгнул из сеней наружу, бесшумно перебежал дорожку до забора, прислушиваясь к начинавшейся в доме перебранке. Байкеры пытались разобраться в случившемся. Взгляд зацепился за блеснувший бак мотоцикла. Рука сама подняла маузер, и часть рамы и колеса мотоцикла испарились, исключив какую-либо возможность его починки.
«Что ты с ними сделал?» —
встретил его у калитки родного дома Геннадий Терентьевич. Афанасий оглянулся. С другого конца улицы, где стояла хата Кырика, доносились мужские и женские голоса, удивленные возгласы, но музыка и рев мотора больше не сотрясали воздух и нервы жителей района. На южную часть города снизошла тишина, подчеркиваемая тихим рыком проносившихся по шоссе в 200 метров машин.
«Теперь будет потише», — уверенно сказал Афанасий, возвращая старику маузер. «Техники этих ублюдков пришел капут. Прячь эту штуковину подальше, чтобы никто не нашел. Очень убедительная вещь».
И в самом деле, все последующие дни компания Мазурина внимания к себе не привлекала. Возможно, они приняли случившееся за колдовскую месть соседей, но, скорее всего, у Кырика просто не было возможности привести вышедшую из строя электронику и байк в рабочее состояние. Рано утром 27 мая Афанасий попрощался с дедом, пообещав навещать его не реже раза в полгода. Он и в самом деле собирался летом наведаться в Судиславль, имея в виду иной интерес в связи с знакомством с Дуней. И старик вдруг вынес ему к машине какой-то сверток.
— Держи. Вчера закончил монтаж.
— Что это? — полюбопытствовал Афанасий.
— Разверни.
Под белой тряпицей оказалась бритва. Вернее, Афанасий принял аппарат за бритву, тем более что на рукояти имелся брендовый стикер фирмы «Жилет». Однако бреющий блок бритвы имел другую форму — патрубка, и был длиннее и массивнее.
«Неймс!» — догадался Афанасий.
— Ага, — заулыбался старик, — из бритвы да из фена сделал. Радиус действия больше 100 метров, самолично проверял. Вот его и покажи своему начальству.
Афанасий обнял старика.
— Ты гений, дед, и я тебя люблю, внучок, — засмеялся Геннадий Терентьевич.
С бритвой Неймсом Афанасий вернулся в Москву. Но Олегу устройство показывать не рискнул. От греха подальше. Не потому, что он не доверял школьному товарищу, а потому, что не раз испытал на себе пословицу «меньше знаешь, крепче спишь». Душ освежил. Афанасий с удовольствием постоял под тугими струями холодной воды, вытерся насухо, размышляя, звонить ли командиру Альфы, что он вернулся, но полковник Теребунов словно почувствовал его возвращение и позвонил первым.
«Что молчишь, Пахомов? Принял решение? Что мне Зайцеву докладывать?»
Афанасий решение принял, но после вопроса Теребунова в душе засвербило. Уходить из подразделения вдруг расхотелось. Процедура прощания с бойцами группы вообще стала казаться непереносимой.
«Передайте, ухожу я». «Не вздыхай тяжело, майор. Не отдадим далеко», — пошутил Теребунов, хотя веселого в его хрипловатом голосе было мало. — Я согласен с Зайцевым. Засиделся ты в майорах. 4 часа он ждет тебя в управлении. А после рандеву с Зайцевым я жду тебя на базе. — Слушаюсь, —
Афанасий выключил телефон и подумал, что он, вполне возможно, совершает ошибку, переходя в структуру, о которой, по сути, ничего не знает. В дверь позвонили. Недоумевая по поводу, кто это может быть, он заглянул в дверной глазок, увидел незнакомого молодого человека, обладавшего стандартной внешностью студента во все времена.
— Кто?
— Вам пакет, Афанасий Георгиевич.
Афанасий открыл дверь, взял из рук студента конверт из плотной черной бумаги с вытесненным на нем двуглавым орлом. — Что здесь?
— Велено передать из рук в руки.
— Кем велено?
Там внутри все сказано. Всего хорошего.
Студент повернулся и сыпался вниз по лестнице, исчезая, как привидение.
Афанасий вернулся в комнату, вскрыл конверт. Внутри лежал диск в прозрачной пластиковой коробочке и листочек белой бумаги с текстом. «Афанасий Георгиевич, посылаем материал о целях и задачах нашей организации. Готов ответить на ваши вопросы Черняк и З.
«Елки-моталки! Следят они за мной, что ли?» — пришла пугающая мысль. «Как можно подгадать с передачей точно после моего возвращения?»
«Ладно, не суетись, напрямую спросишь», — сам себе ответил Афанасий. Глянув на часы, время до встречи еще оставалось, он вставил диск в ноутбук и принялся изучать полученные материалы. К моменту выезда на встречу с заместителем начальника управления он знал не только основные положения стратегии в ГОР, но и подробности войны ХААРП, которая велась между Россией, США, Китаем и Европейским Союзом уже по крайней мере 2 десятилетия. На душе стало легче. Масштаб событий впечатлял, а уровень противостояния порождал желание потягаться не просто с террористами, а с террористическим государством, только на словах, отстаивающим демократические принципы и права простых граждан. Охранники главного входа в управление козырнули ему, Афанасий помахал в ответ, он знал обоих, и поспешил в кабинет Зайцева. Заместитель начальника управления ждал Пахомова не в своем кабинете, а в кабинете начальника. Приемная была общей для обоих. Кроме хозяина, в кабинете сидели за столом еще трое. Полковник Теребунов оверил ехать к нему на базу, мелькнула мимолетная мысль. Сухощавый, подтянутый, с ничего не выражающим загорелым лицом, а также замкомандующего в ГОР полковник Черняк и еще один мужчина, широкоплечий, но буквально костлявый, худой до неприличия. Костюм болтался на нем, как на вешалке. У него и лицо было костлявое, обтянутое кожей до предела, состоящее как бы из одних выступов и впадин. Впечатление было такое, будто этот человек голодал по меньшей мере 1/2 года.
«Разрешите, товарищ полковник?» — открыл дверь кабинета Афанасий.
«Проходите», — кивнул Зайцев. «Располагайтесь».
Пахомов хотел сесть, но Черняк, громадный, массивный, уверенный в себе, основательный, первым встал и шагнул к нему, протягивая руку. — Приветствую, Афанасий Георгиевич. Как отдохнули? — Хорошо, — односложно ответил Афанасий. — Нашу информашку получили? — Так точно. — Знакомьтесь, это Сергей Данилович Семенов, командир оперативно-тактического подразделения в ГОР, полковник, ваш непосредственный руководитель. Костлявый спутник Черняка тоже встал, сунул Афанасию широкую сухую ладонь и как клещами сдавил руку майора. Состязание в силе длилось 3 секунды. Афанасий мог бы ответить своим усилием, способным гнуть гвозди и завязывать их в узел, но не стал этого делать. Семенов ослабил хватку. В серых холодных глазах полковника на миг протаяло насмешливое уважение. «Сработаемся». Черняк улыбнулся. Он хорошо знал характер начальника оперативного подразделения. Сели за стол.
«Теперь вы понимаете, что такое Харп, Зевс и Тополь?» — задал вопрос Черняк.
Афанасий помедлил.
«Кое-что я об этом слышал, кое-чему был свидетелем. Просто не ожидал, с каким размахом можно экспериментировать с погодой, ссылаясь на природу. Согласны работать с нами? Если бы я не был согласен, я бы здесь с вами не разговаривал. Хотя мне не совсем понятно, чем я буду заниматься. Почти тем же, чем и занимались, хотя и не так гласно. То есть совсем секретно, на уровне, недоступном даже ниндзя», — Черняк посмотрел на спутника. «Сергей Данилович, у тебя есть вопросы к майору?»
«Один.
Какой бритвой вы бреетесь, майор?»
Афанасий вопросу удивился, но счел его тестовым.
«Электрической. У меня Браун последней модели».
«Как давно?»
«Конкретно Брауном или вообще?»
«Вообще».
«С младолетства? Лезвийные бритвы вызывают раздражение кожи».
Вспомнилась бритва, подаренная дедом, однако момент заговорить о ней был неподходящим.
«Это хорошо», — кивнул Семенов. «Поясните», — повернулся к нему Теребунов, не любивший загадочных намеков.
«Майору не раз придется испытать на себе воздействие электромагнитных полей разной частоты», — проговорил Черняк. «А так как он пользуется электробритвой, у него выработался слабенький, но защитный иммунитет. В дальнейшем мы постараемся этот специфический иммунитет усилить».
«Зачем?» — спросил на этот раз уже Зайцев.
«Американские Зевсы излучают не только волны, взламывающие ионосферу, но и волны, способные воздействовать на психику людей, вызывать у них депрессию, панику, страх, агрессивное состояние и даже суицидальное настроение. Защитных устройств и методов от этого не существует, хотя мы работаем в этом направлении».
Теребунов с сочувствием посмотрел на Афанасия. «Не завидую я тебе, майор. Может, передумаешь?»
«Нет», — сжал зубы Афанасий, понимая, что его провоцируют. Присутствующие в кабинете оживились, обменялись понимающими улыбками.
«Что ж, коллеги, он в вашем распоряжении», — сказал Зайцев с прорвавшимся сожалением. — «Отдаем лучшего. Надеюсь, что и вы нам когда-нибудь ответите тем же».
Черняк и Семенов дружно встали.
— «Разрешите удалиться?»
— Черняк сверху вниз посмотрел на Афанасия.
— «Идемте, майор. Время не ждет».
Афанасий на секунду растерялся, глянул на Теребунова. — «Но я не сдал. Потом...» — махнул рукой Теребунов.
— «По сути, все готово. Осталось только подписать приказ, а не разглашение».
Афанасий встал, но мысль, уже раз высказанная им замначальнику управления, вернулась.
«Андрей Витальевич», — обратился он к Зайцеву, — «нельзя ли вместе со мной перевести одного из бойцов группы?»
Зайцев сдвинул брови, формулируя ответ, но его опередил Черняк.
«Андрей Витальевич, а если всю группу? Мы за ценой не постоим, как говорится».
«Тогда уже все управление», — проворчал Зайцев.
«Всю группу передать я не смогу. Одного бойца? Не знаю пока. Рассмотрим вопрос».
«Кого ты хотел?» — полюбопытствовал Теребунов.
«Дохлого», —
сказал Афанасий, вызвав оживление у гостей из ВГОР.
«Дохлых и у нас хватает», — усмехнулся Черняк, покосившись на спутника.
Семенов при этом остался совершенно равнодушным, словно не слышал реплику полковника.
«Дохлый у нас — это сержант Семен Марин», — пояснил Теребунов. «Лучший снайпер всех времен и народов».
«Вообще-то нам такие спецы не помешали бы», — вдруг изрек Семенов, выпитив нижнюю губу. «Может, отпустите парня?»
«Мы попробуем прикинуть варианты», — нехотя кивнул Зайцев, удивив одновременно и Пахомова, и командира Альфы.
Теребунов побагровел, открыл рот, чтобы возразить, и замначальника управления мягко добавил: «Николай Анатольевич, приказано сотрудничать с коллегами в режиме наибольшего благоприятствования. В конце концов, одно дело делаем — родину защищаем. Изыщи возможность перевода сержанта Марина».
Теребунов стиснул зубы, борясь с овладевшими им чувствами, но воля у него была железная, и возражать он не стал.
«Группу придется расформировать. Это уже наши проблемы. Найдем замену. Николай Анатольевич, закончи бумажную волокиту с переводом как можно быстрее. Насколько я понял, это важно».
«Совершенно верно», — кивнул Черняк. «Намечается срочное дело в северных широтах, и майор Пахомов нужен нам уже сегодня».
«Хорошо, я вас понял», — Зайцев кинул взгляд на Афанасия.
«Вы свободны, майор».
«Подождите нас в приемной», — сказал Черняк.
Пахомов встал, картинно щелкнул каблуками и вышел, ошеломленный скоростью решения проблемы.
«Получил нагоняй»,
— сочувственно осведомился адъютант начальника управления, оценив мину Афанасия.
«Да уж», — очнулся он, сделав огорченное лицо, — «переводят меня на север, пограничники».
«За что?» — не поверил молоденький капитан.
«За превышение служебных полномочий», — серьезно сказал Пахомов, и, кивнув на прощание капитану, направился на выход, еще сам не до конца осознавая, что посещает управление спецопераций последний раз.